Теперь мой плод был достаточно крепок и мог выдержать порядочную тяжесть. Первым делом было нагрузить его и уберечь мой груз от морского прибоя. Над этим я раздумывал недолго. Прежде всего я положил на плот все доски, какие нашлись на корабле. На эти доски я спустил 3 сундука, принадлежащих нашим матросам, предварительно взломав в них замки и опорожнив их. Затем, прикинув в уме, что из вещей могло мне понадобиться больше всего, я отобрал эти вещи и наполнил ими все 3 сундука. В один я сложил съестные припасы, хлеб, рис, 3 круга голландского сыру, 5 больших кусков вяленой козлятины, служившей нам главной пищей, и остатки зерна для домашней птицы, которые мы взяли с собой на судно и давно уже съели. Это был ячмень, перемешанный с пшеницей. К великому моему разочарованию он оказался попорченным крысами. Я нашел также несколько ящиков вин и 5 или 6 галлонов араки или рисовой водки, принадлежавших нашему шкиперу. Все эти ящики я поставил прямо на плот, так как в сундуках они бы не поместились, да и надобности не было их прятать. Между тем, пока я был занят погрузкой, начался прилив, и к великому моему огорчению я увидел, что мой камзол, рубашку и жилет, оставленные мною на берегу, унесло в море. Таким образом, у меня остались из платья только чулки да штаны, полотняные и коротенькие до колен, которых я не снимал. Это заставило меня подумать о том, чтобы запастись одеждой. На корабле было немало всякой одежды, но я взял пока только то, что было необходимо в данную минуту. Меня гораздо больше соблазняло многое другое и прежде всего рабочие инструменты. После долгих поисков я нашел ящик нашего плотника, и это была для меня поистине драгоценная находка, которую я не отдал бы в то время за целый корабль с золотом. Я поставил на плот этот ящик, как он был, даже не заглянув в него, так как мне было приблизительно известно, какие в нем инструменты. Теперь мне осталось запастись оружием и зарядами. В кают-компании я нашел 2 прекрасных охотничьих ружья и 2 пистолета, которые переправил на плот вместе с пороховницей, небольшим мешком с дробью и 2 старыми заржавленными саблями. Я знал, что у нас было 3 бочонка пороху, но не знал, где их хранил наш канонир. Однако, поискав хорошенько, я нашел все 3. Один оказался подмокшим, а 2 были совершенно сухи, и я перетащил их на плот вместе с ружьями и саблями. Теперь мой плот был достаточно нагружен, и я начал думать, как мне добраться до берега без паруса, без весел и без руля. Ведь довольно было самого слабого порыва ветра, чтобы опрокинуть все мое сооружение. 3 обстоятельства ободряли меня. Во-первых, полное отсутствие волнения на море. Во-вторых, прилив, который должен был гнать меня к берегу. В-третьих, небольшой ветерок, дувший тоже к берегу и, следовательно, попутный. Итак, разыскав 2 или 3 сломанных весла от корабельной шлюпки, прихватив еще 2 пилы, топор и молоток, кроме тех инструментов, что были в ящике, я пустился в море. С милю или около того мой плот шел отлично. Я заметил только, что его относит от того места, куда накануне меня выбросило море. Это навело меня на мысль, что там должно быть береговое течение и что, следовательно, я могу попасть в какой-нибудь заливчик или речку, где мне будет удобно пристать с моим грузом. Как я и предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил, как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут, будучи совершенно незнаком с фарватером этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушения, и если бы это случилось, я, право кажется, умер бы с горя. Мой плот неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился. Еще немного, и весь мой груз ехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил уперся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса, не смея шевельнуться, Простоял я в этой позе, пока месь прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плот сам сошел с мели. Тогда я оттолкнул плот веслом на середину фарватера и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошел, наконец, в бухточку, или, вернее, в устье небольшой реки с высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать. Мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся когда-нибудь увидеть на нем корабль, и потому решил обосноваться как можно ближе к берегу. Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провел я его поперек течения и вошел в заливчик, упираясь в дно веслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз. Берег был настолько крут, что если б только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только ждать полного прилива. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, упираясь в дно веслом, держал его на якоре. Я рассчитывал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась, мой плот сидел в воде на целый фут, я втолкнул его на площадку, укрепил с двух сторон при помощи весел, воткнул их в дно и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу. Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе защищенное от всяких случайностей удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить свое добро. Я все еще не знал, куда я попал, на материк или на остров, в населенную или в необитаемую страну, не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над грядою возвышенностей, тянувшейся к северу. Вооружившись ружьем, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда я взобрался на вершину холма, что стоило мне немалых усилий, мне стала ясна моя горькая участь. Я был на острове, со всех сторон простиралось море, и вокруг не было и признака земли, если не считать нескольких торчавших в отдалении скал, до двух маленьких островов, поменьше моего, лежавших милях в 10 к западу. Я сделал и другие открытия. Мой остров был совершенно невозделан и, судя по всем признакам, необитаем. Может быть, на нем и жили хищные звери, но пока я ни одного не видал. Зато пернатые водились во множестве. На все неизвестных мне пород, так что потом, когда мне случалось убить дичь, я никогда не мог определить по виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь сотворение мира. Не успел я выстрелить, как над рощей взвелась туча птиц. Каждая из них кричала по-своему, но ни один из криков не походил на крики, известные мне. Что касается убитой мною птицы, по-моему, это была разновидность нашего ястреба. Она очень напоминала его окраской перьев и формой клюва, только когти у нее были гораздо короче. Ее мясо отдавало падалью и не годилось в пищу. Удовольствовавшись этими открытиями, я воротился к плоту и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, где и как устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызет какой-нибудь хищник. Впоследствии оказалось, что эти страхи были напрасны.